Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 26 августа 2020 года. Среда. В студии Валентина Лазарева.
Актуально.
27 августа 2020 года губернатор Тюменской области Александр Мор подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий на территории села Сладково Сладковского района Тюменской области. С 27 августа 2020 года карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу Тюменская область, Сладковский район, село Сладково, самого неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ села Сладково Сладковского района, угрожаемой зоны на глубину 5 километров от границ неблагополучного пункта, включая деревни Малиново и Большое, а также зоны наблюдения на глубину 10 километров от границ неблагополучного пункта, включая села Степное и Лопазное, деревни Катайск и Качкарное. В период карантина в неблагополучном пункте следует закрыть все дороги и тропы, ведущие из неблагополучного пункта, выставить необходимое количество круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, параформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством, с привлечением специалистов в области ветеринарии и сотрудников правоохранительных органов. Необходимо ограничить передвижение транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции на въезде и выезде из карантинной зоны. Также необходимо прекратить перемещение птицы внутри эпизоотического очага и вывоза из него птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоза кормов, инвентаря, оборудования, помета. Следует прекратить выгул или иное использование птицы за границами объекта. Приостановить торговлю птицей. Также надо приостановить отгрузку продукции убоя, кроме зоологических садов, вивариев, коллекции птиц, питомников птицы, выставок, рынков живой птицы. Ограничительные мероприятия устанавливаются до принятия решения об их отмене не ранее 21 дня со дня уничтожения всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном пункте, и проведения заключительной дезинфекции.
На тему дня.
Ореховый или хлебный спас празднуют 29 августа. Третий спас – время, когда заканчивались полевые работы и начинался период сбора орехов. Оттого и название «Ореховый и хлебный». Он наступает на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы. В это время завершается Успенский пост. А еще этот день называется «Спасом на полотне». Такое название связано с религиозной стороной народного праздника. Речь идет о возникновении первой иконы Иисуса Христа, которая известна как нерукотворный образ. С этого образа написано множество икон. По традиции «Спас нерукотворный» первый самостоятельный образ, который доверяют писать иконописцу, прошедшему ученичество. Ореховый спас – традиционное время ярмарок. Но обязательно надо было не только что-то продать, но и купить, чтобы в будущий год не испытывать недостатка в деньгах. Особенно ценным считалось принести с ореховой ярмарки полотно. Одежда для ребенка, сшитая из него, обещала здоровье и благополучие. Также освещали источники здоровья и силы – колодцы, дающие воду. А еще в это время ходят в баню и парятся ореховыми вениками. Считалось, что сила воды и ореха сделает человека крепким. Третьему Спасу заканчивается Успенский пост. 2 недели строгих ограничений, которые касаются и питания. И в этот день на щедром столе были и мясо, и рыба. Готовили блюда из освященных даров земли. Здесь уже были освященные в медовой и яблочной спасы мед и фрукты. Из них готовили выпечку, напитки. Было много примет, связанных с орехом, символом праздника. Например, первый в сезоне орех, который надо было попробовать. Недозрелый – знак того, что надо ждать новостей. Горький – сулил трудный год, а сладкий – удачу. Также в ореховый спас наши предки наблюдали за природой. Если к этому дню аисты уже успеют отправиться в теплые края, то к 14 октября, празднику Покрова Пресвятой Богородицы, будет холодно и, возможно, даже ударят морозы. Ореховый спас – древний праздник, который, как и 2 предыдущих, объединил христианские и народные традиции. Его считали днем благодарения Господу за урожай хлеба и орехов.
Твои люди. Село.
У каждой семьи своя история. Супруги Быструшкины из села Никулино вместе уже более 60 лет. Накануне мы встретились с Валентиной Григорьевной и Леонидом Александровичем, чтобы узнать их секрет семейного счастья.
Он к нам приехал тут работать шофером, а я после 10 классов меня попросил бригадир, чтобы я весовщиком поработал. Вешала машины, которые возят хлеб на разъезд.
На уборочной это было?
На уборочной. И вот мы с ним познакомились. Видно, я влюбилась, и он влюбился. Ему 23, а мне 18. Поступить никуда не поступала. Учился бомский брат Иван с 35-го года, я с 40-го рождения. И тетя мне сказала, вот, езжай, увезешь ему продуктов, а сама не вздумай даже, я тебе учить не буду. Мы его 5 лет учим, а тебя я не собираюсь учить. Замуж выйдешь, и все, что толку девок учить этих. Я поехала, тогда мы с ним познакомились. Свадьбу сыграли, а писаться в голове еще ума не было, и не пошли записываться. И живем вот без росписи. Приехал в Октябрьскую, брат. Они хотели тоже жениться. Она была с Куйбышева Вали. Бухгалтером ее послали сюда работать. Та ты, говорит, сестра, мы с ним как вот друзья были с Иваном. Вообще у нас как-то все, и все секреты были, и все. Я говорю, ну прости, так получилось. Он говорит, да ничего, мы год дождем. Она тут работала, он там тогда учился, вот в Омске. А на второй год они уже стали жениться. И они мне говорят, ну уж теперь-то не открутитесь, айдайте с нами записываться. Совет был в деревне. Тогда не было таких регистраций, такая пышная регистрация. Пошли, и председатель совета нас и тех записал. Считают, что 61 год мы прожили, а я-то считаю, что мы прожили 62 года. Мы год-то этот жили.
Сама-то свадьба, я имею в виду,
она раньше прошла.
Осенью или весной вы?
7 ноября обычно, в октябрьскую. Свадьбы играли тогда как-то. Когда все работы закончатся, полевые, вот в деревне почему-то в то время так вот было. И все, и стали жить, и живем, и раньше жили, где б не работала, мы держим все время скот.
У вас муж работал шофером?
Шофером. Ну, замдиректора он по хозяйственной части потом работал, и за баром работал. Последнее время уже потом шофером долго не работал.
А на пенсию уходил откуда?
За бара. Он же потом заболел, горло, рак признали. Ездил на операцию. Ну, слава тебе, Господи, операция у него хорошо. Он погнал машину в Елутеровск и заехал в Тюмень, в больницу, к врачу на прием. Он сказал, знаешь, дорогой, говорит, гони свою эту машину и приезжай, я тебе сделаю операцию. Если вот сейчас сделаешь, ты будешь жить. А если ты вот сейчас повременишь, тогда пеняй на себя. И Леня так и сделал. Машину эту сдал и поехал. Ему сделали операцию. Но я ездила к нему туда. Он говорил, не езди. Дети учились. Обоих как раз в Вышимском институте, Сережа и Леша. Поняла, что дети, вы что-то скрываете. Они говорят, мам, папке операцию сделали. Мы у него были в Тюмени. А он сказал, чтобы мы тебе не говорили. И вот я потом к нему поехала. Там его было не узнать. Он квадратный, весь в проводах. Он говорить-то не умел, не мог. И мне написал, зачем ты приехала? А как я не поеду? Ну, слава богу, потом домой приехал. С открытым горлом ходил год. У него была дырка в горле.
Хотела про детей спросить. Они вот у вас трое детей, как вы им вот имена выбирали? Кто кого как назвал? Или все имена просто...
Да я сама она называла, не знаю, может, с Леней советовались. Ну, какое понравилось, Сережа почему-то...
Он когда у вас родился?
Сережа в 64-м году, я 27-го, а он 30 апреля. А потом Леша родился, а этот 67-го, тот 64-го, этот 67-го. Ну, Леша тоже красивое же имя, Леша. Ну, и потом уже думали, что все, больше не будет, уже на этом закончила. А потом появилась Ирина через 10 лет от Сережи, а от Леши на 7.
Ирина назвали.
Ирина назвали.
Тоже сами имя.
Сами, выбирали. Конечно, а кого? Мне только директор совхоза говорил. Валентина Григорьевна, ты что придумала? Когда же она у тебя вырастет-то? Выросла. А потом встретил меня, мы коров встречали, а он приехал в деревню. Двоеглазов Юрий Григорьевич был у нас директором уже после этого. А он стоит и говорит: Валентина Григорьевна, это не твоя дочь с собой идет? Я говорю, моя. Подбежал, говорит, прости меня, пожалуйста. Говорит, такая красавица выросла, я тебе помнишь, говорил, что когда же ты ее ростить будешь? Она вот выросла, я говорю, вот выросла, слава Богу.
Секреты семейного счастья, все-таки 62 года уже вы вместе. Да. Что помогает?
Терпение, взаимопонимание, прощение с обеих сторон. Леня, он как-то не так, сейчас он стал вот повспыльчивее, может что-нибудь такое сказать неуместное. А я и раньше была, накричу на него, а мы вот долго вообще не умеем сердиться. Другой раз думаю, да я теперь вообще не буду даже с ним разговаривать и что-то оскорбительное. Глядишь, я уже все.
Нужно знать.
29 августа состоится открытие сезона осенней охоты. Она продлится до 31 октября 2020 года. Помимо удовольствия и азарта, добыча водоплавающей птицы имеет и другую сторону. Это опасность для здоровья и жизни человека. Получение различных травм на охоте не редкость. Огнестрельные ранения не самые частые травмы. Большинство трагических случаев происходит при эксплуатации маломерных судов на воде. Об этом напоминает старший государственный инспектор ГИМС Евгений Миронченко. Необходимо соблюдать меры безопасности на воде. Одно из самых важных правил – не садитесь в лодку, если находитесь в алкогольном опьянении. При перемене места в лодке не спешите, двигайтесь осторожно, не перегибайтесь сильно за борт, находитесь в спасательном жилете и имейте при себе спасательный круг. При стрельбе из ружья постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу судна или корме и слегка расставив ноги. Но лучше всего стрелять из положения сидя лицом к носу лодки. Нельзя стоять при движении судна, особенно если оно с мотором. На поворотах следует уменьшать скорость. Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Главная опасность на воде – это переворачивание лодки. При аварии судно сначала ложится на бок. Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смысла, потому что она неустойчива и обязательно опрокинется. Попав в воду, не теряйте самообладание и не впадайте в панику. В воде надо снять сапоги и верхнюю одежду и добраться до берега. Помните о том, что человек в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут. Сотрудники ГИМС надеются, что при соблюдении этих нехитрых правил ваш личный сезон охоты будет удачным.
Детский мир.
В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает, что в первую очередь одежда для школьника должна обеспечить сохранение детского здоровья. Родителям при приобретении школьной одежды для ребенка важно помнить, что в ней он будет проводить 5, 6 и более часов. В связи с этим необходимо понимать, что одежда для школьника, которая состоит только из синтетических волокон, для этих целей не подойдет. Следует выбирать смешанные ткани с небольшим содержанием синтетических волокон. В идеале одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат, так называемого пододежного пространства. Это температура тела, влажность, пара и воздухопроницаемость. При этом неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызвать различные заболевания, в том числе заболевания кожи, такие как контактный и атопический дерматит, а также простудные заболевания, например, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда, в которой ребенок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть изготовлена из натуральных тканей, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, а также предъявляемым к швейным изделиям текстильным материалам. Специалисты Роспотребнадзора по выбору школьной одежды рекомендуют обращать внимание на следующие важные моменты. Внимательно изучите маркировку, ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей. Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, а шерсть и кашемир для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать. В результате нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, поэтому для повседневного ношение синтетическая одежда не подходит. Однако полностью отказаться от синтетики в составе тоже не стоит, потому что синтетические волокна держат форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней. От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ. Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию. Ребенку должно быть удобно. При приобретении одежды для школы правильно подбирайте размер. Убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно, как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движение ребенка. Не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание. Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребенка. Ведь одежда должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику. Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребенок. В этом случае школьная одежда должна быть сдержанной. Не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, темно-синим тонам. Подберите для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и 2-3 однотонные рубашки. Для девочек запасная юбка и платье. 2-3 однотонные блузки.
Закон и общество.
На службу в полицию приглашаются граждане Российской Федерации, не моложе 18 лет и не старше 40, имеющие полное среднее, среднее специальное или высшее образование, не обязательно юридическое, а также прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Сотрудникам полагается стабильная высокая заработная плата, гарантированный социальный пакет, право выхода на пенсию после 20 лет службы, включая службу в ВСРФ. Для получения более полной информации следует обращаться по телефонам. Отделение полиции номер 4-233-97-231-85 или в отдел по работе с личным составом МО МВД России Ишимский по адресу город Ишим, улица Гагарина, 60 или по телефонам 7-98-56-7-98-55. Вакантные должности участковых уполномоченных полиции, инспектора ДПС, полицейского патрульно-постовой службы, водителей дежурной части, оперуполномоченных уголовного розыска. Проинформировал заместитель начальника отделения полиции номер 4 Вячеслав Росляков.
Общественная безопасность.
В среду 26 августа 2020 года в селе Сладково произошла авария. Около 6 вечера на перекрестке улиц Алексашина Мира водитель легковушки совершил наезд на велосипедистку, в результате чего она получила телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Велосипедистка двигалась по главной улице по своей стороне. За рулем автомобиля ВАЗ-21 21-14 черного цвета находился гражданин 1996 года рождения. Проведенное освидетельствование показало, что водитель был трезвым. Мужчина пояснил, что не рассмотрел велосипедистку из-за боковой стойки. Прокомментировал инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД МО МВД России Ишимский лейтенант полиции Николай Кривцов. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах.
Департамент лесного комплекса Тюменской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Лес – народное достояние. Беречь его – долг и обязанность каждого.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии – село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 28 августа 2020 года в 14 часов 40 минут. Берегите себя и своих близких. До свидания!